Димитрий должен был увещевать иреев, чтобы они не рассказывали грехи детей своих духовных, открытые на исповеди. Должен был внушать, что такой духовник есть Иуда-предатель. Самое действенное средство против подобного состояния духовенства было надлежащее приготовление к священническому сану, и потому Димитрий завел училище при своем архиерейском доме и сам ревностно занимался им, исполняя и учительские обязанности, объясняя ученикам священные книги, а между тем сочинение «Четьих миней» продолжалось безостановочно. На место Димитрия митрополитом сибирским назначен был также малороссиянин Филофей Лещинский, эконом Киево-Печерского монастыря. Приехавший в Тобольск, Филофей рассмотрел в церквах Божьих великое нестроение и обратился к Петру за средствами помочь беде. Филофей писал о необходимости завести в Тобольске школы и учить грамматике славянской и латинской, ученики понудить от всякого чина детей – завести типографию великого государя, казною, печатать буквари, часословы, малые и псалтыри. Венюс доложил об этом государю и, с его слов, отвечал Филофею. «Преосвященному митрополиту паче простираться в учении славяно-российской грамматики, и что вся, я же попу или диакону надобно знать, изучились и православной верой катехизис достаточно знали». И по согласию, содержащий в ней артикул, умели, и людей мирских учили. Типографии в Тобольску не быть, а какие книги понадобятся покупать в Москве. Филофей требовал, чтобы в Сибири каждый год все духовенство съезжалось на собор, один год в Тобольск, а другой в Енисейск. И когда архиерей или его посланные поедут в Енисейск или для обозрения епархии, то должны получать казенные подводы. Венюс отвечал: «Собором за дальностью и скудостью попов быть не для чего и трудно, а паче ж из дальних городов и слобод. А чтоб православная вера без всякого препятия и споны управлялась благочинно, то выбирать ему, митрополиту, по городам и слободам надзирателей и старост добрых и искусных людей, которые были жития беспорочного и святого писания божественного сведущих, и имя на себе носили трезвые и без всякого порока, и в подводах иметь рассуждение к иноземцам за тем, что им, кроме того, великие от подвод тягости, разгоны б не учинить и разорения». Филофей просил, будь иноземцы похотят креститься в православную христианскую веру своею волею, и чтоб тем иноземцам по крещению приходить свободно, без ясачных убытков, а никому не возбраняти. Венюс отвечал, которые иноземцы хотят волею свою креститься в православную христианскую веру, их крестить, а не волею никаких иноземцев не крестить, есак с них не складывать, только их спрашивать, какой ради причины приходят ко святому крещению, велеть им учинить исповедь, которые татары или иные иноземцы пойманы в смертных винах и похотят креститься на том, чтобы быть им живым, и таких буди с верою совершенно приступают, окрестя и дав им время довольное на покаяние, потом учинить по уложению, по градским законам, да всякие беззакония истребятся, и которые языка ниже веры сведомы, и тех скоро не крестить, да не будет вере православной от них поругания, делать в том со многим опасством и рассмотрением, испытывая вины, чего ради которой иноземец крещение пожелает. Внимали б словесы спасителевые реченные. Сицы, кто верует и крестится, спасен будет. Филофей просил церковных раскольщиков, отступивших от святой церкви и в упрямстве необратно стоявших, истреблять. А прочих, где явятся, всякими наставлениями приводить до соединения святой церкви, а не покоряющихся. Да мы их разграблять и на великого государя, а их смерти предавать. Ответ. Учинить непокаянным раскольщикам по прежним указам, только того смотреть, чтобы ложными покаяниями, избыв смерти, не начали тайно простых и неутвержденных людей в свои прелести привлекать или, ушед в пустынные места, собираясь по-прежнему, людей льстить и зажигать, а которые раскольщики, собрав людей, сожигали, а сами уходили, и таким ворам по истинному свидетельству, хотя и покаются, самих, без всякой пощады во страх иным, таким же ворам сжечь. Говоря о достоинстве архиереев, которых Петр назначил из ученых малороссийских монахов для распространения просвещения между великороссийским духовенством, не забудем предание о деятельности лучшего из великороссийских архиереев, знаменитого не школьной ученостью, но святостью жизни, исходившегося с Петром в усердном родении о благе родной земли. В то время, когда другие духовные лица очень косо смотрели на нововведения, разорявшие, по их мнению, монастыри и архиерейские дома, воронежский епископ Митрофан прославлял намерения государя относительно заведения флота и убеждал народ всеми силами помогать царю в великом деле. Но одними словами и епископ не ограничивался. Он привез царю последние оставшиеся у него 6000 рублей на войну против неверных и постоянно потом отсылал накоплявшиеся у него деньги государю или в Адмиралтейское казначейство с надписью «На ратных». Легко понять, как Петр должен был смотреть на такого архиерея. Не любя жертвовать ни для кого и ни для чего ничем из вновь вводимого, Петр в угоду воронежскому епископу велел снять статуи языческих божеств, украшавшие домик его в Воронеже, и горько оплакивал кончину святого старца. Но было много людей, которые не разделяли взгляды воронежского епископа на тягости эпохи преобразования. Мы уже видели, как начались и как выражались неудовольствия на Петра за его нововведения. Нововведения продолжались. Началась война, потребовавшая больших пожертвований людьми и деньгами. Рекрутская повинность впервые предстала народу со всей своей печальной обстановкой, и ропот усиливался. Крестьяне роптали. Как его Бог на царство послал, так и светлых дней не видали. Тяготы на мир, рубли до полтины, до подводы, отдыху нашей братьи крестьянству нет. Сын боярский говорил: «Какой де он, государь? Нашу братью всех выволок в службу, а людей наших и крестьян побрал в даточные, нигде от него не уйдешь. Все распропали на плотах, и сам он ходит на службу, нигде его не убьют, как бы убили, так бы и служба минулась, и черни бы легче было». Крестьянки, солдатские жены кричали: «Какой он царь? Он крестьян разорил с домами, мужей наших побрал солдаты, а нас с детьми осиротил и заставил плакать век». Холоп говорил: «Если он, Петр, станет долго жить, он и всех нас переведет. Я удивляюсь тому, что его по ся мест не уходит, ездит рано и поздно по ночам малолюдством и один, и немцам ныне времени не стало, потому что у него тесть Лефорт умер. Какой он царь? Враг оморок мирской. Сколько ему по Москве не скакать, быть ему без головы». Монах говорил: «Навешал государь стрельцов, что полтей, а уже ныне станет их солить». Другой монах сказал на это: «Эти полти даром не пройдут, быть обороту от последних стрельцов». Нищий говорил: «Немцы его обошли, час добрый найдет все хорошо, а иной найдет, так рвет да мечет, да вот уже и на Бога наступил, а церквей колокола снимает». Слышались слова: «Мироед, весь мир переел, на него кутилку, переводу нет, только переводит добрые головы». И при царе Алексея Михайловича были сильные жалобы на отягощение народное, жалобы, оканчивавшиеся бунтами. И при царе Алексея Михайловича Никон, Иосиф Коломенский жаловались, что монастыри разорены. Но при этих жалобах, если не архиереи вроде Никона или Иосифа Коломенского, то народ обыкновенно щадил особу царя, складывал всю вину на бояр. Сын царя Алексея не пользовался этим преимуществом, потому что сблизился с немцами, ездил в их землю, обрился, оделся по-немецки, других заставлял делать то же, царицу сослал в монастырь, Вместо нее взял немку, Монсову. Сделана была попытка поднять православных против Брадобрития. В мае месяце 1700 года в 7 верстах от Троицкого монастыря на Большой Московской дороге у креста прибили лист против Брадобрития. В Суздале подкинут был точно такой же лист у городских ворот во время проезда через них келейника архиерейского казначея. В Юрьеве Польском тот же лист явился прибитым у ворот Архангельского монастыря. Попытка не удалась. Высказывались опасения, что дело не ограничится одними бородами. Монах говорил: «Государь ездил за море, возлюбил веру немецкую. Будет то, что станут по середам и пятницам бельцы и старцы есть молоко». Недаром все это. Народная фантазия стала работать над объяснением поразительного, страшного явления. И первое объяснение было высказано: немцы его обошли, испортили. Но на этом не остановились. Фантазия разыгрывалась все больше и больше. Являлся вопрос: прямой ли это царь, сын Алексея Михайловича и Натальи Кирилловны? В 1701 году князь Василий Солнцев был казнен за два разбоя, за два убийства и за непристойные слова, что царевна Софья называла Петра «стрелецким сыном». Но вымысл отъявленного негодяя или озлобленной сестры не мог иметь ходу, ибо не объяснял того, что именно нужно было объяснить. Почему Петр полюбил все немецкое? Наконец, народная фантазия создала объяснение. Петр родился от немки и был подменен царицей, родившей девочку. Объяснение пошло в ход с дополнением, что Петр был сын Лефорта. Бабы, стирая белье, толковали. Крестьяне все измучены, высылают их на службу с подводами, да с них же берут сухари. Все на государя встали и возопияли: какой де он царь? Родился от немки беззаконной, он замененный, и как царица Наталья Кирилловна стала отходить с его света, и в то число ему говорила: «Ты де не сын мой замененный?» Он велит носить немецкое платье, знатно, что родился от немки. Но и на этом фантазия не остановилась. Царь вел Брадобрития и немецкое платье, царицу отослал, Монсову взял, стрельцов переказнил. Все по возвращении за границы. Но он ли это приехал? Немцы погубили настоящего царя Петра у себя и прислали на Русь другого, своего немца же, чтобы обусурманить православных. Сначала, вероятно, на основании слухов о неприятностях в Риге создалась следующая сказка. Как государи его ближние люди были за морем, и ходил он по немецким землям, и был в Стекольном, Стокгольме, а в немецкой земле Стекольное царство держит девица, и та девица над государем ругалась, ставила его на горячую сковороду и, сняв сковороды, велела его бросить в темницу. И как та девица была именинница, и в то время князья ее и бояре стали ей говорить: «Пожалуй, государыня, ради такого своего дни выпусти его, государя». И она им сказала: «Пойдите посмотрите, буди он валяется, и для вашего прошения выпущу». И князи и бояре, посмотря его государя, ей сказали: «Томен, государыня». И она им сказала: «Коли томен, и вы его выньте». И они его, выняв, отпустили. И он пришел к нашим боярам. Бояре перекрестились, сделали бочку и в ней набили гвоздья, и в ту и бочку хотели его положить, и про то уведал стрелец, и, прибежав к государю, к постели говорил: «Царь, государь, изволь встать и выйти, ничего ты не ведаешь, что над тобой чинится». И он, государь, встал и вышел. И тот стрелец на постель улег на его место, и бояре пришли, и того стрельца с постели схватя и положа в ту и бочку, бросили в море. Сказка не говорила, что сделалось потом с Петром, и люди, враждебные преобразованию, стали распространять слух, что он погиб за границу, а на его место явился немчин. «Это не наш государь, немец. а наш царь в немцах в бочку закован, да в море пущен. Противники преобразования не остановились и на немецком происхождении Петра. Мы знаем, что в России были люди, которые давно уже толковали об Антихристе, видели его и в Никоне, и даже в царе Алексее Михайловиче. Понятно, что они заговорили еще громче о пришествии Антихриста, когда увидели такую полную перемену старины, совершенную сыном Алексея. В июне 1700 года в Преображенский приказ явился певчий дьяк Федор Казанец с доносом. Приходили к нему зять его, подьячий Алексеев, с женой и сказали. Живут они у книгописца Гришки Талицкого и слышат от него про государя всякие непристойные слова. «Да он же, Гришка, режет неведомо какие доски, хочет печатать тетради и, напечатав, бросать в народ». Талицкий узнал, что его ищут в Преображенском, и скрылся, но потом был отыскан, подвергнут пытке и признался, что составил письмо, будто настало ныне последнее время, и Антихрист в мир пришел, то есть государь. Также и многие другие статьи писал государю, в укоризну и народу от него отступить приказывал, слушать и подать и платить запрещал, а велел взыскать князя Михаила, от которого будет народу добро. В списке своих сочинений давал своим единомышленникам и друзьям, и зато брал с них деньги. О последнем времени и Антихристе вырезал две доски, хотел на них печатать листы и хотел их отдавать в народ безденежно к возмущению на государево убийство. Имя князя Михаила он писал для того, как государь пойдет с Москвы на войну, и стрельцы, разосланные по городам, соберутся к Москве, то чтобы они выбрали в правительство боярина князя Михаила Олегуковича Черкасского для того, что он человек добрый. Талицкий показал, что в последнем веке и об Антихристе он разговаривал с тамбовским епископом Игнатием, который вслед ему все это написал в книгу и прислал ему 5 рублей денег. И он за эти деньги написал епископу тетради. Игнатий признался, что слышал от Талицкого поносные слова на государя, и говорил: «Видим мы и сами, что худо делается, да что мне делать, я немощен». Просил Талицкого написать все в тетрадях получше, чтобы можно было ему, Игнатию, в том деле истину познать. Талицкий уличал Игнатия в том, что когда он слушал написанное в тетрадях, то плакал и, взявши тетради, поцеловал их. Потом Талицкий показал на боярина князя Ивана Ивановича Хованского, который говорил ему: «Бог дал было мне венец, да я потерял. Брали меня в Преображенское, и на генеральном дворе Никита Зотов ставил меня в митрополиты, и дали мне для отречения столбец, и потому письму я отрицался. И в отречении спрашивали, вместо «веруешь ли?» «пьешь ли?» И тем своим отречением я себя и пуще бороды погубил, что не спорил. И лучше было мне мучение венец принять, нежели такое отречение чинить.